Спасибо. С новостями часа нас познакомила Мария Салычева.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. Пути атлантических циклонов пролегают вблизи арктического побережья европейской территории России. Наиболее теплый воздух они выносят на север, северо-запад и в центр европейской территории. Аномалия температуры значительная, она составляет около 9 градусов, и такая температура соответствует середине октября. Поздняя осень подходит к концу, но надежды даже на слабые морозы у синоптиков практически нет. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшие дожди, температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве днем облачно, местами небольшой дождь. Максимальная температура 5, по области 6 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
18-й саммит НАТО в Риге. Визит папы римского Бенедикта XVI в Турцию. Смерть Александра Литвиненко и политические последствия этого события.
Об этом в ближайшие полчаса, и я снова напомню главную тему утреннего эфира. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, быть может, самого известного в России филолога, историка и философа культуры. Академик Лихачев был не только автором фундаментальных исследований по Древней Руси, но и заметным общественным деятелем. В память о нем в 2006 год указом президента России был объявлен годом академика Лихачева. Дмитрий Лихачев скончался 30 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите развитие этой темы и в продолжение темы вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
А что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? И я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
В Риге сегодня открывается очередной, 18-й по счету, саммит НАТО. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Бомбина.
Как заявил генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер, главная тема саммита – ситуация в Афганистане. Затем следует Иран, Ирак, Северная Корея, Косово, Северный Кавказ, ну и, разумеется, проблемы расширения и перевооружения.
В первую очередь, безусловно, концентрация будет сделана на внутренние вопросы альянса, вопросы, связанные с военной реформой, с модернизацией военного потенциала альянса, вопросы, связанные с внутренней трансформацией организации.
Сообщил советник президента Латвии по иностранным делам Андрей Пилдегович. Рассчитанная на 2 дня программа саммита включает в себя церемонию вручения наград отличившимся в различных операциях военнослужащим НАТО, двустороннюю встречу президентов Латвии и Соединенных Штатов, а также принятие итоговой Рижской декларации. Если говорить о побочных проявлениях саммита или его последствиях, то они уже есть. Кроме 9000 латвийских полицейских, безопасность мероприятия обеспечивают 2000 натовских военнослужащих. Так вот, в одном из рижских кафе между двумя военнослужащими НАТО и местными завсегдатаями произошла драка. По факту возбуждено дело и идет следствие. К тому же, на всякий случай, во избежание неприятностей, из Риги в Москву авиарейсом депортирован член национал-большевистской партии гражданин России Николай Воронин. Воронин приехал в Латвию к своей невесте вполне легально, но, по мнению латвийских спецслужб, он мог принять участие в антинатовских акциях. А таковые ожидаются, хотя официальных заявок на их проведение пока не поступало. По данным МВД, около 200 активистов Greenpeace прибудут в Рижский порт на своих плавсредствах, чтобы заявить протест расположенным в Европе ядерным боеголовкам НАТО. Кроме того, усиление контроля автотранспорта привело к пробкам на границе, и в 3 приграничных районах Литвы объявлено чрезвычайное положение. На проведение саммита из государственной казны выделено 40 миллионов долларов. По словам президента Латвии Вайрвики Фрейберги, затраты с лихвой окупятся, ибо саммит станет рекламой латвийскому государству. Однако на этот счет существуют и иные мнения.
На мой взгляд, НАТО – это достаточно богатая организация, которая могла бы из своих средств проплатить такое мероприятие. Саммит НАТО – чересчур дорогое удовольствие для нашего государства.
Считает депутат Сейма Александр Голубов. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Павел Давыдов. Доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Павел, и по традиции начинаем с правополосных публикаций.
Да, действительно. открываю сегодняшний «Коммерсант» и вижу здесь статью под названием «Тина Канделаки подложила Сулейману Керимову свинку». Состояние здоровья пострадавшего вызывает опасения. Вчера стали известны новые подробности автокатастрофы с участием российского бизнесмена Сулеймана Керимова, который в субботу разбился в Ницце за рулем «Феррари». В полиции города Ниццы исключили версию о заложенной в «Феррари» бомбе, назвав инцидент обычным ДТП. А также сообщили, что пассажиркой бизнесмена была телеведущая Тина Канделаки. Сама же госпожа Канделаки уверяет, что в выходные заболела свинкой и во Франции быть не могла. Депутат от фракции ЛДПР Керимов, занимающий 72-е место в мировом списке миллиардеров по версии журнала Forbes, попал в аварию в субботу, напоминает «Коммерсант». Феррари, за рулем которого находился бизнесмен, потерял управление и перелетел через тротуар, где от удара о дерево развалился пополам и загорелся. Господина Керимова переправили на вертолете в Марсель в региональный ожоговый центр, где подключили к аппарату искусственного дыхания. Напомню, это статья в «Коммерсанте». Среди других первополосных публикаций. Доллар упал по-крупному. Рынок ждет снижения его курса ниже 26 рублей. Об этом пишет «Независимая газета». Вчера доллар США установил новый рекорд падения. На утренних торгах ММВВ, в соответствии с показателями которых Центробанк устанавливает официальный курс рубля к доллару, он подешевел более чем на 15 копеек по сравнению с утренними показателями пятницы. Тем самым доллар вплотную приблизился к показателям ноября 1999 года, впервые за последние 7 лет опустившись ниже отметки 26 рублей и 40 копеек за единицу валюты. Последнее падение доллара в России предшествовали торги на мировых рынках, в ходе которых доллар резко упал относительно евро, преодолев психологический рубеж в 1 доллар и 30 центов за единицу европейской валюты. Несмотря на падение доллара, опрошенные «Независимой газетой» эксперты отмечают, что Россия от этого сильно не пострадала, и так как стоимость бивалютной корзины, в которой размещены валютная часть золотовалютных резервов Центробанка и стабфонд, сильно не изменилась. И эту же тему продолжает «Время новостей». Статья под заголовком «Валютное ралли. Доллар дешевеет перед Новым годом», отмечают эксперты. Итак, эксперты расходятся во мнении о том, как же дальше будет развиваться ситуация на международном валютном рынке и какое влияние это окажет на стоимость доллара в России. Такое резкое падение доллара за 2 дня обусловлено в том числе техническими причинами. Из-за низкой ликвидности рынка спекулянтам удалось так быстро опустить курс доллара, говорит управляющий директор по валютным операциям Альфа-банка Игорь Васильев. Вполне возможно, что в течение ближайших недель курс доллара стабилизируется на этой отметке, заключает эксперт. Надежда.
Спасибо, Павел. Я благодарю Павла Давыдова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. И хочу отметить, что о судьбе американского доллара и российского рубля пойдет речь и в конце следующего часа в программе Владимира Карамурзы «Грани времени», фрагмент который мы предложим вниманию нашим слушателям. Ну а сейчас в Москве 7:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики», в которой участвует депутат Государственной Думы России фракции «Единой России» Владимир Груздев, научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев, сопредседатель Республиканской партии России профессор Владимир Лысенко, ведет передачу Михаил Соколов. «Время политики» в 10:00, время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И о чем же пойдет речь в этом выпуске?
Самых последних событий. После дневного перерыва возобновился чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в Японии. К этому часу завершились 2 матча. Сборная Болгарии выиграла у команды Франции в 5 партиях. А команда Пуэрто-Рико нанесла поражение Канаде в 3 сетах. Ну, матчи с участием лидеров впереди. Россияне сегодня играют с волейболистами сборной Польши. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации также два матча завершились к этой минуте. Майами одержал победу над Филадельфией 103-91, а Даллас выиграл у Миннесоты 93-87. А вот хоккейный Даллас потерпел поражение от соседа по турнирной таблице Западной конференции Детройта 1-2. В российской хоккейной суперлиге вчера было сыграно два матча. Динамовцы в Москве потерпели поражение от хоккеистов питерского СКА 1-2, а хоккейный клуб МВД нанес поражение Северстали 3-2. Но в пятерке лучших клубов России изменений не произошло. Акбарс впереди, и следом идут Салават Юлаев, Авангард, Химик и Сибирь. В чемпионате Украины по футболу вчера донецкий «Шахтер» выиграл в Кривом Роге у местного «Кривбасса» 1-0 и по-прежнему занимает вторую позицию, отставая от киевского «Динамо» на 4 очка. Обладателем золотого мяча, который вручается, напомню, по итогам года лучшему футболисту Европы по итогам опроса континентальных спортивных изданий. Издания проводят этот опрос еженедельник. «Франс-футбол» стал Фабио Каннаваро, чемпион мира, защитник сборной Италии и мадридского «Реала». Второе место занял вратарь итальянской команды и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. А третьим в опросе стал нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. И вот кто вошел, кроме них, еще в десятку лучших по итогам года футболистов Европы. Четвертая позиция у прошлогоднего обладателя золотого мяча, бразильца Рональдиньо из Барселоны, который набрал 73 голоса. Для сравнения, Каннаваро получил 173 очка или 173 голоса. Пятое место у Зинедина Зидана, который завершил уже выступление, 71 голос. Далее следует Самюэль Этоо, сборная Камеруна и Барселоны, 67 голосов. Мирослав Клозе, нападающий сборной Германии и бременского Вердера, 29. Восьмая строчка у Дидье Дрогба, сборная Кот-д'Ивуара и Челси, 25 голосов. Андреа Пирло, еще один чемпион мира, игрок сборной Италии и Милана, набрал 17 голосов и замкнул десятку лучших футболистов континента. Йенс Леман, вратарь сборной Германии и лондонского «Арсенала», с 13 очками.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Дмитрий Морозов.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Папа Римский Бенедикт XVI прибывает в Турцию с 4-дневным визитом. Для освещения пребывания главы Римско-католической церкви в Турции аккредитовано более 2000 журналистов из разных стран мира. Это первая поездка понтифика в мусульманское государство. С подробностями Елена Солнцева.
На обложке популярного журнала «Актюэль» облаченный в сутану Бенедикт XVI. Вы хотите, чтобы папа приехал в Турцию? С таким вопросом сегодня большинство таблоидов обращаются к турецким гражданам. По результатам опроса общественного мнения, только 10% населения Турции приветствуют визит папы. Подавляющее большинство жителей сельских районов, находящихся под влиянием консервативного ислама, выступают против его визита, обвиняя папу Римского в шпионаже, попытки охристианить Турцию и превратить Стамбул в Константинополь. Вот что говорят прохожие на стамбульских улицах. Думаете, в Ватикане захотят, чтобы какой-то исламский лидер посетил Рим и устроил молитву в одной из итальянских церквей? Не уверена в этом. Также и в Турции. Не думаю, что визит папы вызывает у кого-то положительные эмоции. Приезд папы организовали политики. Народ не желает видеть его. Многие мусульмане искренне верят, что папа несет угрозу их образу жизни. Возле музея Святой Софии дежурят более 3000 полицейских. Несколько дней назад группа исламистов блокировала вход в музей с требованием запретить папе посещать святое для мусульман место. Несмотря на повышенную охрану, папу будут сопровождать более 10000 полицейских, в Турции всерьез опасаются за его жизнь. Именно турецкий экстремист Мехмет Али Акджа в начале 80-х совершил покушение на жизнь предшественника нынешнего понтифика Иоанна Павла II. По словам политолога политолога Мехмета Тавукчу, ультраправая группировка «Серые волки», куда в свое время входил Акджа, грозит устроить провокации во время визита папы. Не так давно один из представителей националистической организации «Серые волки» открыл стрельбу у здания итальянского консульства в Стамбуле, сделав несколько выстрелов в воздух. Охране консульства удалось задержать нарушителя и передать в руки полиции, однако это может повториться. Власти не раз уверяли, что папа будет желанным гостем. Однако на самом деле визит понтифика в Турцию долгое время оставался под вопросом. Папу отказывались принять как религиозного лидера, пока президент Турции Ахмет Сезер не сделал ему официальное приглашение как лидеру иностранного государства. Только за день до начала визита лидер исламистской партии премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил, что встретится с папой в аэропорту Анкары по пути на саммит НАТО. Большинство же членов правительства отказались встречаться с Бенедиктом XVI. До своего избрания на папский престол кардинал Йозеф Ратцингер выступал против вступления Турции в Европейский Союз, считая, что страна с мусульманским населением несовместима с европейской культурой. Антипапские настроения в правительстве усилились после выступления в университете немецкого города Регенсбург, где понтифик процитировал византийского правителя, говорившего критически об исламе. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «Русский политический интернет». Уже давно эксперты признают, что именно сетевые дневники, так называемые блоги, являются одной из основных платформ для политической деятельности в интернете. Подробнее об этом и конкретно о том, что интересует сегодня российских блогеров, а именно о смерти Александра Литвиненко, в обзоре нашего коллеги Кирилла Кобрина.
Сегодня мы попытаемся расширить масштабы нашей рубрики, захватив в поле внимания важную и очень любопытную часть русского политического интернета – сетевые дневники, блоги. Самым популярным блоговым российским ресурсом является Life Journal, по-русски «Живой журнал» или сокращенно «ЖЖ». Здесь можно обнаружить, помимо обычных частных, приватных блогов и сообществ по самым различным интересам, и интернет-дневники известных политических деятелей, журналистов, писателей, музыкантов, художников и так далее. Некоторые из них прячутся под псевдонимами, другие используют жанр блога для саморекламы, прямых политических высказываний, порой таких, на которые они не решились бы в своих бумажных текстах. Таинственная смерть Александра Литвиненко и политические последствия этого события стали одной из самых обсуждаемых тем в русском сегменте «Живого журнала». Известный деятель современного искусства и по совместительству политтехнолог Марат Гельман в дневнике, который он ведет под псевдонимом «Галерист», пытается сравнить два события – недавнее нападение на его галерею и отравление Литвиненко.
Удар, конечно же, даже не двунаправленный. Удар и по оппозиции, и по Путину. И любая версия убийства, будучи доказанной, лучше для всех, чем ситуация с существованием всех версий сразу, но в статусе предположений. Даже версия сведомо Путина, ну и что, расправились с предателем. Наверное, я не знаю точно, клятву какую-то дают в органах, поэтому я склонен считать, что есть третья сторона. Вычислить ее точно будет сложно, иначе все это не имеет смысла. Вопрос только в том, что произойдет, если эта сторона достигнет своей цели. На что она рассчитывает? На то, что Путин, увидев в Финляндии пикет Путина под суд, решит, что оставлять пост президента небезопасно и пойдет на третий срок? На то, что сорвется процесс политической интеграции России? На то, что произойдут изменения в бюджетах третьих стран в сторону увеличения доли спецслужб? Если принять эти версии как базовые, смущает выбор жертвы. А может на то, чтобы какие-то последующие их действия, мы не знаем какие, да хоть убийство лидера третьей страны, тоже приписывались Путину, исходя из уж очень похожих методик. Для меня загадкой является предсмертное послание. По себе понял, когда меня избили, что версии произносить публично не хочется, даже самые вероятные, чтобы, не дай бог, не помешать следствию найти реальных исполнителей.
Марат Гельман действительно избегает и продолжает избегать выдвигать версии по поводу недавнего нападения на него и его галерею. Однако, после того, как в «Живом журнале» уже высказывали предположение, что Гельман чуть ли не сам себя избил для саморекламы, он обращает внимание на предположение о том, что якобы Литвиненко сам отравил себя, чтобы досадить Путину. Версию эту выдвинул небезызвестный журналист Олег Кашин, прославившийся в свое время статьей, в которой назвал виноватым в драме рядового Андрея Сычева самого рядового Сычева.
Кашин вот предполагает, что Литвиненко сам себя, по ЖЖшному «автор выпей яду», в отместку. Даже не смешно. То есть можно, конечно, предположить, что хрупкая психика журналиста таким образом пытается убежать от зоны, в которой находятся реальные ответы. Лучше тогда вообще не писать. Нет же такого, что каждый обязательно должен высказывать свою версию. Конечно, если бы речь шла о художественном вымысле, то можно придумать сюжет про неизлечимо больного раком человека, который таким образом решил продать свою смерть. Но хватит нам дурной литературы, чтобы плодить ее в публицистическом жанре.
Дурной литературы действительно хватает в деле Литвиненко, и новой и быть не могло, учитывая шпионский, сенсационный характер этой истории. Мой коллега Петр Вайль о том, насколько опасно с моральной, да и с эстетической точки зрения, вторжение дурной литературы в жизнь.
Низкопробная литература и кино детективного жанра существует во всех странах и культурах, но, пожалуй, нигде этот жанр так глубоко не проник в сознание человека и не формирует его общественное мнение, как в России. Вспомним, что весь 20 век российский человек провел в сознании того, что кругом враги. Кольцо врагов. Только лишь в 90-е, может быть, годы это самое враждебное окружение немножко отступило. А так оно вокруг. Вот и президент уже говорит о политических спекуляциях по поводу дела Литвиненко, как-то забывая о том, что речь идет о простой смерти. А Сергей Стржемский, вообще склонный к развитию теории заговора, просто говорит о том, что это целенаправленные провокации Запада. Мы возвращаемся действительно в поле какого-то дурного художества, когда здравый смысл отступает и уже не остается никаких доводов разума.
Мой коллега Петр Вайль о дурной литературе, больном сознании и деле Литвиненко. Кирилл Кобрин, Русский политический интернет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 ноября, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее.
Далее вы узнаете о парковочных автоматах, вокруг которых разыгралась война между чиновниками и автовладельцами в Испании. А также мы вам расскажем об умных домах, которые теперь организованы в Южной Корее.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. И вот есть еще одно сообщение. Лихачев не был министром культуры, но представлял собой саму культуру, пишет наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Первый лауреат премии «Большая книга» Дмитрий Быков в гостях у Владимира Бабурина. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Мария Салычева.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. В заявлении редакции говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, а другой – за публикацию статей о Северном Кавказе. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены по неподтвержденным данным в здании, которым владеет друг Литвиненко, предприниматель Борис Березовский, и в офисе охранного агентства «Эренис», которое посещал Литвиненко. Британская полиция пока не пришла никаким определенным выводам. В Риге открывается саммит НАТО. Главная тема форума – ситуация в Афганистане, где боевики из движения Талибан активизировали действия против сил НАТО. Участники саммита обсудят также обострение отношений между Россией и Грузией и проблемы энергетической безопасности. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. За несколько дней до визита в Турции прошли массовые акции протеста против посещения страны главы Римской католической церкви. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны дело пока не дошло. Белорусские власти угрожают закрыть независимую газету «Наша Нива». По словам властей, в ноябре все номера еженедельника вышли без указания адреса редакции, что является нарушением. Представители газеты расценили заявление властей как давление на независимые СМИ. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с масштабными мирными инициативами в обмен на отказ палестинцев от насилия. Израиль готов вывести с палестинских территорий ряд еврейских поселений и разморозить финансовые активы палестинцев.
Но прежде чем обратиться к прогнозам синоптиков, откроем календарь народных примет. 28 ноября – гури. Гури на пега и кобыли, грязь, снег. С этого дня все нечистые убегают с земли, боясь морозов и зимы. Зима приезжает на пега и кобыли и разгоняет всех нечистых. Но вот боюсь, что проблемы будут с морозами и зимой, поскольку надежды даже на слабые морозы у синоптиков практически нет. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла. В Москве днем облачно, местами небольшой дождь. Максимальная температура 5 по области 6 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Давление 754 миллиметра ртутного столба.
7:33 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Петербурге продолжаются торжества, посвященные 100-летнему юбилею Дмитрия Лихачева. С подробностями наша коллега Татьяна Вольцкая.
Одно из самых масштабных мероприятий, посвященных столетию Лихачева, международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России», проходящий с 28 по 30 ноября. На нем будут обсуждаться ключевые проблемы развития российской культуры, гуманитарной науки, образования, их роль и место в мировых интеграционных процессах. В конгрессе участвуют писатель Даниил Гранин, директор фонда Лихачева Александр Кобок, директор библиотеки Конгресса США, исследователь русской истории и культуры Джеймс Биллингтон. Отмечает юбилей Лихачева и Петербургский университет. Там прошло торжественное заседание ученого совета, открылось несколько экспозиций. Научные труды академика, из фотоархива академика Лихачева, поэзия садов Петергофа, аксиомы гуманизма академика Лихачева. К празднику в Петербурге вышел трехтомник работ Лихачева, а на международном книжном салоне «Вилен-экспо» внучка академика Зинаида Курбатова представила документальную ленту «Частные хроники» Дмитрий Лихачев. Некоторые журналы посвятили свои ноябрьские номера Лихачеву. Журнал «Новый меценат» впервые опубликовал интервью, данное Дмитрием Сергеевичем в 1993 году шведскому радио. Журнал «Звезда» напечатал целый блок материалов, о которых говорит соредактор журнала Яков Гордин.
Там и тексты самого Дмитрия Сергеевича, не публиковавшиеся, главным его беседы, интервью, очень интересная лекция об особенностях русского православия. Там достаточно уникальные есть материалы, в частности, огромное следственное заключение по делу кружка воскресения Александра Александровича Мейера, философа, который сыграл очень большую роль в духовном развитии молодого Лихачева. Они вместе были на Соловках. Это, по существу, обвинительное заключение всей несмирившейся ленинградской интеллигенции. Впервые опубликована уникальная вещь. Следователь путем оперативной работы установил, что молодой Лихачев в 28-м году на заседании этого кружка делал доклад не о чем-нибудь, а о репрессиях ЧК.
В день рождения Лихачева в Невской куртине Петропавловской крепости открылась выставка «Академик Лихачев. Диалог с 20 веком. О судьбе рабочего и ученого. О Петербурге и судьбах русской интеллигенции в 20 столетии». Татьяна Вольская для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
И в продолжении темы Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга с вопросом: а что вы знаете о Дмитрии Лихачеве?
В первую очередь, конечно, литератор, почетный гражданин по Петербургу и поборник свободы.
Это человек города и вообще замечательный человек, высокообразованный, культурный, славный. словистикой он занимался, русским языком, такой гуманитарий, настоящий петербуржец.
Ученый, причем больше он за рубежом известен, потому что, я знаю, он писал научные работы для многих иностранных именно институтов, университетов. В 60-е годы он ездил довольно-таки активно по заграницам, а в 70-е годы ему выезд закрыли, и у него начался довольно-таки сложный период в жизни, он очень сильно это переживал.
Выдающийся наш ученый, причастный к созданию ядерной бомбы. И вот памятник ему, Лихачев, он там как бы спеленутый. Памятник, я с ним корню не согласна. Наоборот, он должен был быть свободен. Будем как птица. Его не спеленать было никак.
Может быть, летчик какой-то. Знакомое имя, но боюсь ошибиться.
Культура, наука, искусство России.
Хороший человек, гражданин Санкт-Петербурга.
Писатель, философ. Читала как-то его дневник в детстве, почему-то мама давала мне его. У меня осталось у него впечатление, как о таком очень добром и мудром человеке. Но, если честно, настолько глубоко я не знаю о нем.
Лихачев, я не знаю, а кто. Мне тяжело, потому что он в Питере жил. Я живу в Москве, мало ознакомлен с Питером.
Борец за свободу. Не, вы знаете, не скажу сейчас, точно выразить не могу.
Продвигал русский язык. Академик, сидел, школу прошел большую. Ну, значит, великий наш человек.
Он академик, в нашей семье о нем говорят. Например, когда обсуждается какой-то серьезный вопрос, его имя всплывает как авторитетное, допустим, то, что он сделал, то, что он написал. Ну, к стыду своему не скажу подробно, что он сделал и так далее.
Он сидел на Соловках в сталинские времена. Система советская наложила на его личность отпечаток некоторой замкнутости и скрытости. Но те выступления, которые я видел по телевизору, мне очень нравились, потому что человек любил литературу, знал ее досконально. И просто это лицо приятного, благородного, интеллигентного человека. Его просто было интересно и приятно лицезреть.
Я так знаю кратко его биографию. Ленинградец наш, замечательный человек, величайший русский интеллигент на уровне сахара, воздействие на нацию русскую.
Может, полководец какой-нибудь, маршал? Даже не знаю, кто это.
Знаю это имя, но как-то не особо интересовалась.
Честность, порядочность. Я с ним был просто знаком в свое время. И думаю, что это был один из лучших людей России.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Китайский студент заработал более миллиона долларов на торговле виртуальным оружием. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Аналитическая компания ICM провела опрос британских пользователей интернета, чтобы оценить влияние онлайновых видеороликов на популярность традиционного телевидения. 43% британцев, которые смотрят онлайновые видеоролики хотя бы раз в неделю, заявили, что они стали тратить меньше времени на обычное телевидение. О развитии сервисов загрузки видеороликов рассказывает Владимир Губайловский.
Британский рынок не самый большой в мире, но и здесь популярность видеороликов быстро растет. 3/4 опрошенных заявили, что сегодня они смотрят ролики чаще, чем год назад. Потенциал рынка очень велик. Сайт видеороликов YouTube достиг уровня 100 миллионов загрузок в день всего за 19 месяцев.
Новости коротко. Компания Jason & Partners представила исследование рынка беспроводного широкополосного доступа в России. Согласно исследованию, на конец 2006 года в России будет более 7000 публичных точек беспроводного доступа. Большая часть этих точек должна войти в сеть компании Golden Telecom. Согласно прогнозу, на конец 2010 года количество точек доступа в беспроводной интернет достигнет 13 тысяч. Как сообщает BBC, в Южной Корее сданы более 100 умных домов, построенных с применением современных технологий и оборудованных новейшими бытовыми устройствами. Жители апартаментов могут управлять своим домом через центральный пульт. Для передачи команд используется локальная сеть через электропроводку, что позволяет легко перемещать бытовую технику из одной комнаты в другую. Ожидается, что к 2008 году на территории Южной Кореи будет построено 30 тысяч подобных апартаментов. Японская полиция арестовала 23-летнего китайского студента. Согласно японскому законодательству, студент не имел права заниматься предпринимательской деятельностью. Китайский студент торговал виртуальным оружием в нескольких многопользовательских ролевых онлайновых играх. Виртуальные деньги студент переводил в реальные и отправлял в Китай. По оценке японской полиции, молодой человек заработал более 1 миллиона долларов. Его деятельность была бы вполне легальной, если бы не ограничения, связанные со студенческой визой, сообщает Компьюлента.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минут. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Павел Давыдов. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Доброе утро.
Павел, вот ситуация вокруг «Новой газеты». Она в центре внимания попала и в новостные сводки сегодняшней утренней программы. А что пишут об этом сегодняшние российские газеты?
«Новые известия» опубликовали материал под названием «Черная СМС-метка». В Москве журналистам угрожают смертью, а в провинции – увольнением или тюрьмой. Издание отмечает, что в провинции методы гонений на прессу гораздо гуманнее. В российских регионах журналисты тоже действуют в жестких условиях, только в провинции свои методы. Так в Калининграде и Перми против журналистов раскручиваются уголовные дела. По мнению правозащитников, состряпанные с целью отомстить за критику властей. В Калининграде прокуратура расследует целый букет 17 дел против сотрудников газеты «Калининградские новые колеса». А в Перми аналогичные дела возбуждены против журналистов. Журналистов «Пермского обозревателя». Тем временем новый эпизод борьбы против свободы слова, видимо, разворачивается в Смоленске. Здесь продолжает свой поединок с властями Владимир Коренев, основатель и владелец последнего критического в отношении губернатора издания журнала «Смоленск». Как он заявил новым известиям, 16 ноября группа лояльных губернатору Виктору Маслову бизнесменов сместила его с должности главного редактора. Таким образом, ноябрьский выпуск журнала «Смоленск», который издается с 1999 года, может оказаться последним. Пока есть закон о свободе прессы, говорит директор Центра политических технологий Игорь Бунин в интервью изданию, она все равно будет возникать в разных регионах. Надо тогда уж закрыть свободную прессу институционально, а это на это никто не решится. Поэтому даже если, не дай бог, снова что-то стрясется в «Новой газете», полностью задушить свободу слова в России не удастся, отмечает издание. А вот издание «Газета» пишет о том, что полная прозрачность работы на алкогольном рынке чиновникам ни к чему. И ГАИС остается, а вот контроль исчезает. Как стало известно «Газете», правительством был подготовлен очередной пакет поправок в закон об обороте этилового спирта, который фактически дискредитирует идею тотального контроля за производством и оборотом спиртосодержащей продукции. Суть нововведений сводится к следующему. Предполагается, что предприятия, использующие этиловый спирт в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве не спиртосодержащей продукции, выводится из-под действия единой государственной автоматизированной информационной системы. Таким образом, чиновники фактически признали бессмысленность существования самой ЕГАИС, а по мнению участников рынка, дискредитировали и главную идею нового алкогольного закона – борьбу с коррупцией и нелегальным оборотом алкоголя. И также эксперты отмечают, что от введения ЕГАИС пострадали бизнесмены на общую сумму 30 миллионов долларов. Вот такие вот страшные цифры, опубликованные в издании «Газета».
Спасибо, Павел. Я благодарю Павла Давыдова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. Мы вновь с ним встретимся приблизительно через полчаса. А сейчас в Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. В Риге пройдет саммит НАТО. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Рост ВВП России, объем золотовалютных резервов, продажа газа в Европу – все это темы экономического обзора.
Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз роста ВВП страны в 2006 году и установит его на уровне 6,8-6,9%, сообщил глава министерства Герман Греф. Пока официальный прогноз темпов роста национальной экономики в текущем году составляет 6,6%. Россия по объему золотовалютных резервов, достигших 17 ноября почти 279 миллиардов долларов, вновь вышла, обойдя Тайвань, на третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 866 миллиардов долларов соответственно. Вместе с тем, за минувший год, отмечает агентство Bloomberg, Россия увеличила свои резервы на 71%, тогда как Китай на 28,5%, а Япония на 5%. Российский государственный концерн «Газпром» в 2007 году намерен продавать газ в Европу по 293 доллара за тысячу кубометров, что на 14% превышает показатель, заложенный в финансовый план компании на текущий год. Об этом со ссылкой на проект бюджета «Газпрома» на 2007 год сообщила газета «Ведомости». В целом, в следующем году концерн планирует получить рекордную в своей истории экспортную выручку – 46 миллиардов долларов. Это почти на 20% больше, чем ожидаемый выручка «Газпрома» от экспорта газа в 2006 году. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Дуферко» объявили о планах создания совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Дуферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, принадлежащие «Дуферко», среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. Европейская комиссия одобрила проведение этой сделки 20 ноября. Американская компания Cisco Systems, крупнейший в мире производитель сетевого телекоммуникационного оборудования, договорилась о создании альянса с российским концерном Citronix, входящим в состав московского финансового холдинга «Система». Участники СП намерены, в частности, совместно модернизировать старые телефонные линии в России, странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Частный концерн Citronix – крупнейший в России научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель Радио «Свобода» Сергей Синицкий. В завершении: официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 37 копеек за доллар США и 34 рубля 60 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 ноября 70-го года. Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. У микрофона сотрудники радио.
В начале 1919 года председателем Центрального исполнительного комитета Советов был избран Михаил Иванович Калинин. Троцкий в своих воспоминаниях утверждает, что это избрание, вернее назначение, было сделано по его предложению. Всегда, при всех обстоятельствах, Калинин, осторожный оппортунист, был против Троцкого. Но все же Троцкий не без симпатии отзывается о своем хитром протеже.
И две фигуры, Михаил Иванович Калинин и Авель Сафронович Янукидзе, и воплощали собою высшее советское учреждение в глазах населения. Но это был оптический обман. Основная законодательная и административная работа шла через Совет народных комиссаров под руководством Ленина. При обсуждении вопросов в Политбюро Ленин не раз поворачивался с дружелюбной иронией в сторону Калинина. «Ну, а что скажет по этому поводу глава государства?» Калинин не скоро научился узнавать себя под этим высоким псевдонимом.
Троцкий писал о своем протеже.
Правда, правящий слой долго не брал Калинина всерьез, не берет в сущности и сейчас. Но крестьянские массы постепенно привыкли к той мысли, что хлопотать надо через Михаила Ивановича.
Хитрый мужичок Калинин, пожалуй, раньше всех понял, что сила не в пролетарских массах, а в бюрократии, что партийные верхи стоят за банкеты, за счастливую жизнь, за Сталина, который эту жизнь обещает. К 1924 году для Калинина было совершенно ясно, что нужно идти за Сталиным. К концу 1925 года Сталин и Молотов, разбив оппозицию, начали загибать курс влево. Калинин в первый и последний раз в жизни не усмотрел этой перемены вовремя. Троцкий так писал в бюллетене оппозиции.
В одном из советских юмористических журналов появилась карикатура, изображавшая главу государства в очень интимной обстановке. «Я не верил своим глазам. Что это такое?» – спрашивал я некоторых близких ко мне людей. «Это Сталин дает последнее предупреждение Калинину. Конечно, не потому, что оберегает его нравственность. Должно быть, Калинин в чем-то упирается».
С тех пор осторожный и хитрый бывший тверской крестьянин Михаил Иванович Калинин больше не упирался.
Серия передач «Ленинская гвардия». Всесоюзный староста Калинин. Радио «Свобода». 28 ноября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершение этого часа история, которая может заинтересовать автолюбителей, да и не только. Парковка – одна из серьезнейших проблем в Москве. И, как оказывается, не только в Москве, но и в столице Испании – Мадриде, где в последние два года идет затяжная война между мэром и армией городских чиновников с одной стороны и отрядами активистов рабочих окраин города с другой. Предмет раздора – парковочные автоматы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Сторонники мадридского мэра Алькальда Альберто Руиса Гальярдона считают его человеком энергичным и волевым. Противники же постоянно упрекают главу города в неуемных амбициях и авторитаризме. Придя к власти в Мадриде, Гальярдон распорядился закопать под землю городскую магистраль М-30, аналог Московского Садового кольца. Зачем мэру понадобился подобный проект, который эксперты Евросоюза, а также десятки испанских политических и общественных организаций осудили как несуразный, неизвестно. В испанском обществе циркулируют слухи, что идея была спланирована некими друзьями Гальярдона, входящими в правление крупных строительных компаний. В последние месяцы прокладка грандиозных подземных туннелей, призванных заменить бывшее транспортное кольцо, ведется полными темпами и щедро оплачивается из столичного бюджета. Проекты перестройки Мадрида, туннель не единственная затея, вконец истощили городскую казну. Чтобы найти новые средства, власти Мадрида во главе с Гальярдоном решили повсеместно на улицах и во дворах разместить парковочные автоматы и взимать со всех подряд плату по 1 евро за полчаса стоянки. Вот фрагмент одного из выступлений Альберто Руиса Гальярдона. «Мы приняли это решение на благо жителей Мадрида для улучшения качества их жизни. К тому же этого от нас требовали сами жители для решения проблем с парковкой». Мадридским пролетариям подобная мера показалась открытым грабежом. А заявление мэра о том, что она введена по их просьбе и для их блага, вызвало всеобщее возмущение. Говорит Педро Комас, председатель Ассоциации жителей Мадридского района Карабанчель. «Речь идет о несправедливых поборах. При этом никто не учитывает, что живущие у нас люди имеют весьма скромные доходы. Их не сравнить с теми, что имеют обитатели районов богачей, где парковка стоит столько же. И вообще, где это видано, чтобы люди платили за стоянку машины во дворе своего дома?» Городские активисты стали собираться на митинги с требованием отменить непопулярные решения, несколько раз в знак протеста перекрывали оживленные магистрали, однако безрезультатно. И тогда жители городских окраин, образно говоря, перешли от политических методов борьбы к партизанской войне с ненавистными парковочными столбиками. За одну ночь сотни автоматов, каждой ценой в 7 тысяч евро, были уничтожены, а на искореженном железе появились рифмованные надписи «Гальярдон ладрон», что по-испански означает «Гальярдон вор». Однако разрушение дорогостоящих аппаратов на планы мэра никак не повлияло. Их установкой занимается частная фирма, принадлежащая, как утверждают жители Мадрида, одному из хороших знакомых Гальярдона, и вандализму она только рада, меняет сломанные аппараты на новые и получает прибыль. Через неделю вместо разбитых парковочных столбиков в Мадриде поставили новые, а при каждом по два служащих для охраны и взимания штрафа с неплательщиков за парковку по 90 евро, говорит Педро Комас. Взимание платы за парковку, возможно, оправдано в центре, чтобы ограничить наплыв машин в местах, где сосредоточены офисы и торговые учреждения, но не имеет никакого оправдания в окраинных районах. Между тем, на то, чтобы обеспечить и ночную охрану парковочных автоматов, у мэрии сил или денег, видимо, не хватило, чем и воспользовались местные активисты. Самые изобретательные из них поместили в интернете инструкцию по выведению из строя парковочных автоматов. Оказывается, на них вовсе не надо набрасываться сломом или кувалдой, устраивая привлекающий полицию шумный погром. Достаточно купить в магазине хозяйственных товаров тюбик с силиконом и выдавить его содержание в отверстие автомата, предназначенное для денег. Машина полностью выходит из строя. И главное, никакого шума. Метод сработал в районе Барьо-дель-Пилар, где заклеенные силиконом автоматы уже не работают больше месяца, и плата за стоянку не взимается. А вот в другом районе, Орталеса, мэрия упорствует, чинит автоматы и взимает плату. Так что противостояние продолжается. Руководители протестного движения, мужчины и женщины, выпустили на днях в продажу настенный календарь стоимостью в 5 евро. В календаре, деньги от продажи которого пойдут в фонд борьбы с парковочными автоматами, помещены фотографии всех активистов в костюмах Адама и Евы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы...
Узнаете о процессе по делу лидера сербских ультранационалистов Воицелом Шешелем, о президенте Буше, который прибывает на саммит НАТО в Риге. Мы поговорим о торжественной церемонии, которая прошла в Кремле, и она была приурочена к празднованию 75-летия со дня начала телевещания. На прямой связи с нами будет телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. А также вы узнаете, как естественный отбор влияет на рост раковых клеток и об убийстве безоружного человека американской полиции.
Что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». У нас впереди еще целый час. Слушайте «Радио Свобода».
Полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит.
Спецназовцы ФСБ блокировали дом, где по оперативной информации остановился один из лидеров чеченских боевиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю.
Несколько сот тысяч исламистов собрались в знак протеста против визита в страну Папы Римского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.